Роберт Хайнлайн. Двойная звезда. Глава первая. Если входит человек, одетый как деревенщина и ведущий себя так, как будто заведение принадлежит ему, то это наверняка космонавт. Это объясняется просто. Профессия заставляет его чувствовать себя владыкой всего сущего. Когда он ступает на землю, ему кажется, что все кругом обычные крестьяне. Что касается мешковатой одежды, то от человека, который 9/10 всего времени проводит в космической униформе и гораздо больше привык к глубокому космосу, чем к обществу цивилизованных людей, трудно ожидать, что он знает, как следует одеваться. И не успеет он коснуться земли, как становится жертвой сладкоречивых портняжек, которые так и вьются вокруг каждого космонавта в надежде отоварить еще одного простака самым что ни на есть лучшим земным платьем. Я легко определил, что этого широкоплечего парня одевал омар-палаточник. Накладные плечи, которые делали его еще более широким, брюки, такие короткие, что когда он сел, из-под них показались волосатые ноги, сморщенная сорочка, которую с таким же успехом можно было напялить на корову. Но я, естественно, держал свои мысли при себе, а тем временем заказывал ему выпивку, рассчитывая, что сделал хороший вклад. Я-то прекрасно знал, что космонавты распоряжаются деньгами. «Горячих двигателей», — произнес я, когда мы с ним чокнулись, он быстро взглянул на меня. Этот тост и был моей первой ошибкой в отношении Дека Бродбенда. Вместо того, чтобы ответить «свободного космоса» или «счастливой посадки», как полагалось, он окинул меня взглядом и мягко сказал: «Прекрасный тост, но, к сожалению, не по адресу. В жизни не отрывался от макушки земли». После этого у меня оставалась еще одна прекрасная возможность придержать язык за зубами. Космонавты не так уж часто заглядывали в бар Каса Маньяна. Отель был не в их вкусе и, к тому же, далеко от порта. И когда один из них появляется здесь, в земной одежде, тихо усаживается в темный уголок и утверждает, что он не космонавт, это его дело. Я и сам выбрал себе это место с тем, чтобы можно было наблюдать, не будучи замеченным самому. Я иногда одалживал небольшие суммы то там, то сям. Ничего, конечно, страшного, но лучше не нарываться на неприятности. Я должен был сообразить, что у него тоже имеются причины сидеть здесь и отнестись к ним с уважением. Но мои голосовые связки как будто жили своей собственной жизнью, обособленной от меня, дикой и вольной.
«Не надо мне вешать лапшу на уши, парень», — ответил я. «Если вы наземник, то я мэр Тихо-Сити. Готов побиться об заклад, что вы на своем веку попили на Марсе», — добавил я, обратив внимание на то, что он забавно поднимает стакан, глубоко укоренившаяся привычка к низкой гравитации.
«Ну ты потише», — огрызнулся он, не шевеля зубами. «Почему ты так уверен, что я летал? Ты ведь не знаком со мной?»
«Прошу прощения», — сказал я, — «вы можете быть чем угодно, но у меня, слава богу, еще есть голова на плечах. Вы выдали себя с самого момента, как только вошли сюда».
Он выругался про себя. «Ну как?» — спросил он.
«Можете не беспокоиться. Сомневаюсь, что кто-нибудь кроме меня заметил это. Просто я подмечаю такие вещи, на которые большинство людей не обращает внимания».
Я вручил ему свою визитную карточку, может быть, немного самодовольно. На свете есть только один — Лоренцо Свайт, акционерная компания из одного человека.
Да, я великий Лоренцо. Стерео, развлекательные программы, камерные выступления. Пантомист и выдающийся художник-мимикрист.
Он пробежал мою карточку глазами и сунул ее в нарукавный карман.
Это обеспокоило меня, так как карточки стоили мне денег. Прекрасная имитация ручной гравировки.
«Кажется, я теперь понимаю», — тихо произнес он. «Но чем мое поведение все-таки отличается от обычного?»
«Я покажу вам», — сказал я. «Сейчас я пройду к двери так, как ходят наземники, а обратно вернусь такой походкой, которой вошли сюда вы. Смотрите».
Я проделал все это, причем, возвращаясь к столику, немного утрировал его походку, чтобы он мог заметить разницу нетренированным взглядом. Ступни мягко ступали по полу, как по плитам корабельной палубы. Тело немного наклонено вперед и уравновешивается седалищем, руки вытянуты вперед и при ходьбе не касаются тела, всегда готовые схватиться за что-нибудь. Там было еще с дюжину деталей, которые невозможно описать словами. Короче говоря, чтобы так ходить, нужно быть космонавтом с его всегда напряженным телом и бессознательным балансированием. Все это приходит только за долгие годы пребывания в пространстве. Горожанин всю свою жизнь шляется по гладкой земле, по ровным полям при нормальной земной гравитации. Его не подстерегают никакие неожиданности. Другое дело, космонавт. «Ну как, поняли, что я имел в виду?» — спросил я, опускаясь на стул.
«Боюсь, что да», — кисло согласился он. «Неужели я действительно хожу таким образом?»
«Да».
«Может, мне взять у вас несколько уроков?»
«Это не худший вариант», — согласился я.
Некоторое время он посидел, разглядывая меня, затем попытался заговорить, но, видимо, изменил решение. Он сделал знак бармену, и тот вновь наполнил наши стаканы. После этого он залпом выпил свою порцию, расплатился за все и гибким движением соскользнул со стула. «Подождите меня», — тихонько сказал он. После того, как он заказал для меня выпивку, отказать я уже не мог.
Да, честно говоря, не хотел.
Он заинтересовал меня. Он понравился мне, даже несмотря на то, что наше знакомство длилось не более 10 минут.
Он относился к тому типу крупных, симпатичных, некрасивых, нескладех, которых обожают женщины и уважают мужчины. Он пересек зал своей гибкой походкой, прошел мимо столика у самых дверей, за которым сидели 4 марсианина. Мне бы и в голову не пришло, что какая-то штуковина, больше похожая на бревно, увенчанная тропическим шлемом, может требовать выпивки и привилегий человека.
Я просто видеть не могу, как они отращивают свои псевдоконечности. На мой взгляд, это больше похоже на змей, выползающих из нор.
Мне не нравится и то, что они могут одновременно смотреть во всех направлениях, не поворачивая головы, если, конечно, у них есть голова.
Но ее, конечно, нет. Я совершенно не выношу их запаха.
Никто не может обвинить меня в расовых предрассудках. Для меня совершенно не играет роли, какого цвета у человека кожа, к какой расе он относится или какую религию исповедует. Люди всегда были для меня людьми, а вот марсиане — какими-то предметами. На мой взгляд, они даже не животные. Если бы пришлось выбирать, то я скорее согласился бы, чтобы со мной все время жил африканский кабан, чем марсианин. И то, что их свободно пускают в рестораны, посещаемые людьми, кажется мне совершенно возмутительным. Но, к сожалению, существует договор, так что ничего не поделаешь. Когда я входил в бар, этих 4 здесь не было. Я бы их непременно учуял. По той же самой причине их не могло быть здесь, когда я подходил к дверям, показывая Деку Бродбенту его походку. А теперь они были здесь, стоя на своих подставках вокруг стола и пытаясь подражать людям. И хоть бы вентиляция заработала сильнее. Даровая выпивка, стоящая передо мной, не очень-то соблазняла меня. Я просто хотел дождаться своего нового знакомого, вежливо поблагодарить его и уйти. Тут я внезапно припомнил, что, уходя, он бросил пристальный взгляд в сторону все тех же марсиан. Может быть, его уход был как-то связан с ними? Я взглянул на них снова, пытаясь определить, наблюдают ли они за нашим столиком или нет. Но разве можно сказать, куда марсианин смотрит или о чем он думает? Кстати, это мне в них тоже не нравится. Несколько минут я просидел, вертя в руке стакан и теряясь в догадках, что же могло случиться с моим космонавтом. У меня были все основания предполагать, что его гостеприимство может достигнуть размеров обеда, а если мы станем друг другу достаточно симпатико, как говорят в Мексике, мне даже может обломиться небольшой денежный заем. Потому что перспективы у меня были самые никудышные. Могу признаться, что я пытался дозвониться до своего агента, но его автосекретарь просто записывал мое сообщение на пленку, а если у меня сегодня не окажется монеты для подкормки ненасытной двери номера, то мне негде будет переночевать. Вот как низко упали мои акции.
Дожил до того, что вынужден жить в каморке с автоматической дверью. В самый разгар моих грустных самопризнаний меня тронул за локоть официант.
«Вас вызывают, сэр».
«А? Спасибо, приятель. Принесите, пожалуйста, аппарат сюда, к столу».
«Очень жаль, сэр, но его нельзя принести сюда. Это прямо по коридору кабина номер 12».
«Вот как? Ну, спасибо», — ответил я, постаравшись придать голосу побольше искренности, раз уж мне нечего было дать ему на чай. Проходя мимо столика марсиан, я обошел его далеко стороной. Теперь я понял, почему нельзя было принести аппарат на стол. Номер 12 был кабиной повышенной безопасности, защищенной от подглядывания и подслушивания и много-много другого. Изображения не было, и оно не появилось даже тогда, когда я закрыл дверь кабины. Экран оставался молочно-белым до тех пор, пока мое лицо не оказалось напротив передающего устройства. Только тогда молочная пелена на экране растаяла, и я увидел лицо своего знакомого космонавта.